«Понятно». Они стояли возле открытой двери в подвал. Как и говорил Марк, первые ступеньки, ведущие вниз, выглядели совершенно обычно и не внушали никаких опасений. «Иди за мной», — сказал Бен. 48. Бен понимал, что идет навстречу собственной смерти, однако не боялся. Эта мысль была простой констатацией факта и не вызывала ни страха, ни сожаления. Все личные переживания заглушались ощущением безраздельно царившего здесь вселенского зла. Осторожно спускаясь по доске, приставленной Марком, чтобы выбраться из подвала, Бен сам удивлялся своему ледяному спокойствию. Даже то, что его руки в темноте светятся, будто покрытые фосфором перчатки, не вызвало у него никаких эмоций. «Пусть сущий изгонит вечный страх сомнений, есть только один император мороженого». «Кто это сказал? Мэтт?» «Мэтт умер. И Сьюзан умерла. И Миранда. И Уоллес Стивенс тоже. На вашем месте я бы не стал смотреть». Но он посмотрел. Вот как выглядит человек, когда заканчивается жизнь. Будто треснувший сосуд, из которого вытекли все хранившиеся в нем раньше разноцветные жидкости. Но по сравнению с тем, что ждало его впереди, такая смерть вовсе не казалась ужасной. У Джейми в кармане куртки был пистолет Маккаслина. Надо будет его сразу забрать. Если солнце сядет до того, как они разберутся с Барлоу, сначала мальчика, а потом себе. Не очень красивый конец, но по сравнению с тем, что ему готовит он. Почувствовав под ногами пол, Бен выпрямился и помог спуститься Марку. Тот бросил взгляд на темную фигуру, которая лежала, скорчившись на земле, и тут же отвернулся. «Не могу это видеть», — хрипло произнес он. «И не надо смотреть», — посоветовал Бен. «Все в порядке». Марк отвернулся, и Бен, присев на корточки, осторожно перевернул тело доктора. «На вашем месте я бы не стал смотреть». Бен почувствовал, как в горло подкатил комок, а дыхание перехватило. Приподняв тело Джимми за плечи левой рукой, он принялся правой вытаскивать похожие на зубы дракона лезвия, которых оказалось 6 штук. Доктор истек кровью. На полке в углу лежала стопка аккуратно сложенных занавесок. Забрав пистолет, фонарь и молоток, Бен вытащил одну занавеску и прикрыл ею тело Джимми. Стекло на отражателе фонаря треснуло, но сам фонарь работал. Посветив вокруг, Бен ничего не увидел. Он заглянул под бильярдный стол, тоже пусто, ничего не было и за печью. Полки с маринадами и вареньями, на стене панель с инструментами. Отпиленная часть, ведущая в никуда лестницы, стояла в углу, чтобы сверху ее не было видно. «Да где же он?» — пробормотал Бен и посмотрел на часы. 18:23. Когда садится солнце? Он не помнил. Но не позже 18:55. Значит, в их распоряжении не больше получаса. Да где он? Черт возьми! Бен сорвался на крик. Я чувствую, что он здесь.
Вон там, отозвался Марк, показывая светящейся рукой. Что это?
Бен направил туда луч фонаря. Валлийский комод. Слишком мал по размерам, сказал он Марку. И к тому же придвинут к стене.
А если отодвинуть и посмотреть, что за ним?
Бен пожал плечами. Они подошли к комоду и ухватились за него с обеих сторон. Бен почувствовал, как в висках застучала кровь. Казалось, что и запах, и сама гнетущая атмосфера здесь были гораздо сильнее. Свет в дверном проеме на кухню начинал меркнуть, а тени сгущаться.
«Слишком тяжел для меня», — пожаловался Марк.
«Попробуем его опрокинуть», — предложил Бен. «Ухватись покрепче». Марк нагнулся и уперся плечом. Глаза на бледном лице лихорадочно горели. «Взялись?» Совместными усилиями им это удалось. Комод с грохотом опрокинулся. Послышался звон посуды. Это разбился хранившийся внутри сервиз, подаренный Евой Миллер на свадьбу бог знает сколько лет назад.
«Я так и думал!» —
торжествующе воскликнул Марк, указывая на маленькую дверцу с новеньким навесным замком, которую раньше закрывал комод. Пара ударов молотком по замку сразу дала понять, что сбить его не удастся. «Господи боже!» — пробормотал Бен, не в силах скрыть разочарование. «Неужели все их усилия окажутся напрасными из-за несчастного замка ценой в $5?» «Нет уж, если потребуется, он готов зубами разгрызть эту чертову дверь!» Посветив вокруг, Бен задержал луч фонаря на щите с инструментами. На двух стальных крючках там висел топор с резиновым чехлом на лезвии. Подбежав к щиту, он схватил топор и снял чехол, а потом вытащил из кармана одну склянку со святой водой и разбил ее о пол. Разлившаяся вода засветилась. После этого Бен смочил водой из другой склянки лезвие топора, и оно тоже стало излучать необыкновенный волшебный свет. Ухватившись за деревянное топорище, Бен почувствовал, как оно плотно легло в руку, наполняя ее удивительной силой. Повинуясь необъяснимому внутреннему порыву, он дотронулся инструментом до лба и тут же ощутил поразительную уверенность и веру в правоту своего дела. Впервые за последние недели он избавился от нерешительности и почувствовал внутреннюю готовность дать бой столь опасному противнику из потустороннего мира. Руки гудели от обретенной силы, будто провода под высоким напряжением. Лезвие засияло ярче. «Ну же!» — умоляюще крикнул Марк. «Быстрее!» Бен Мирс расставил ноги, взмахнул топором и молниеносным движением обрушил его на деревянную дверь. В воздухе мелькнула яркая дуга, и лезвие почти полностью вошло в дерево. Во все стороны брызнули щепки. Бен вытащил топор из жалобно заскрипевшей древесины и нанес новый удар, а потом еще и еще. Он чувствовал, как напрягаются мышцы, и действовал с доселе неведомыми ему самому сноровкой и уверенностью. После каждого удара щепки разлетались, будто шрапнель. Пятым ударом он прорубил дверь насквозь и принялся расширять проделанное отверстие, не останавливаясь ни на секунду. Марк зачарованно не сводил с него глаз. Холодный голубой свет, исходивший от рук Бена и топорища, стал походить на столб огня, в котором Бен продолжал неустанно трудиться. На шее вздулись вены. Один глаз прикрыт, а второй широко открыт и сверкает. Рубашка на спине лопнула, и было видно, как под кожей перекатываются похожие на веревки мышцы. Бен превратился в одержимого, и Марк понимал, что эта одержимость вовсе не христианская. Добро вернулось к своим изначальным истокам и лишилось всей мишуры цивилизации. Оно походило на самородки, которые вдруг извергаются из самых глубин земных недр, и в этом не было какой-то завершенности». Это было проявлением силы, той самой силы, что приводит в движение весь механизм мироздания. Дверь в погребок Евы Миллер больше не могла противостоять этому бурному натиску. Удары посыпались с такой скоростью, что над головой Бена образовалась светящаяся дуга, упиравшаяся в разлетавшуюся на щепки дверь. Нанеся последний удар, Бен отбросил топор и поднес пылающие ладони к глазам. Они светились. Он протянул руки к Марку, и тот невольно зажмурился. «Я люблю тебя», — произнес Бен. Они взялись за руки. 49. Погребок оказался маленьким, похожим на тюремную камеру помещением, в котором валялись пустые бутылки, имелась покрытая пылью корзина с полусгнившим картофелем, и лежали тела. В дальнем углу, почти вплотную к стене, стоял гроб Барлоу, напоминавший саркофаг, в который укладывают мумию. В изголовье плясали огоньки, похожие на огни святого Эльма. Перед гробом, как шпалы на рельсах, были уложены тела людей, с которыми Бен жил под одной крышей. Ева Миллер, рядом Проныра Крейг, Мэйп Маликан из комнаты в конце коридора на втором этаже, Джон Сноу, едва передвигавшийся из-за артрита и с трудом спускавшийся на завтрак, Винни Апшо, Гровер Верил. Перешагнув через тела, они добрались до гроба. Бен посмотрел на часы. 18:40.
«Мы должны перетащить его поближе к Джимми», — сказал Бен.
«Да он, наверное, весит целую тонну», — засомневался Марк.
«У нас получится», — заверил Бен и осторожно попробовал приподнять гроб за правый верхний угол. Свечение у изголовья продолжало мерцать. На ощупь дерево гроба было неприятным и гладким, как шлифованный камень. Казалось, на такой гладкой поверхности пальцем просто не за что зацепиться. Но, к удивлению Бена, гроб покачнулся. Он чуть подтолкнул его вперед, и внутри что-то шевельнулось. Бен легко приподнял свой край одной рукой, будто тяжесть гроба уравновешивалась какой-то неведомой силой. «Теперь попробуй ты», — сказал он Марку. Тот с такой же легкостью приподнял свой край и изумленно воскликнул. «Да я бы его одним пальцем мог поднять!»
«Не исключено. Наконец-то повезло и нам. Однако надо торопиться!»
Они протащили гроб сквозь пробитое топором в дверце отверстие,